Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет рубрика «Святые и святыни казачества», которую ведет в нашем эфире Наталья Евгеньевна Шафажинская, доктор культурологии, кандидат психологических наук, профессор Московского университета имени Разумовского. Сегодня она напомнит нам о почитании казачеством образа Пресвятой Богородицы Аксайской. В нашем эфире уже не раз звучали размышления доктора филологических наук, профессора Сегедского университета Венгрии Валерия Владимировича Лепахина об иконичности русской литературы. Сегодня Валерий Владимирович начнет разговор об иконе в творчестве известного русского поэта Николая Алексеевича Клюева. Ну а затем, во второй половине часа, вашим собеседником, как всегда в это время по вторникам, будет протоиерей Алексей Бачурин в своей авторской рубрике «Образ жизни». Святые и святыни казачества. Ведущая радиоцикла, доктор культурологии, профессор Первого казачьего университета имени Разумовского Наталья Евгеньевна Шафажинская.
Сейчас позвольте рассказать о замечательной иконе Аксайской. Так она называется, потому что также была найдена у станицы Аксайская. Аксайская икона Божией Матери. В 1656 году, как повествует источник, в царствовании Алексея Михайловича Романова во время войны с Польшей донские казаки находились в составе русской армии в городе Вильно, откуда привезли на Дон в город Черкас чудотворную икону Виленскую Одигитрия. В честь привезенной иконы Богородицы из благословения московского патриарха Никона казаки выстроили в Черкасске деревянную Одигитриевскую церковь. Ну, Одигитрия, нет необходимости, уважаемым всем просвещенным, да, нашим слушателям, говорить о том, что Одигитрия путеводительница, и кто-то захочет взглянуть на эту икону. Слава Богу, да, все можно посмотреть, если даже ее нет в храме, в каком-то, да, куда обычно приходят прихожане помолиться. Иконография сразу видна, она выглядит как Одигитрия. И икона эта долгое время находилась на Дону. Но, как мы знаем, Дон, родоначальник, начальник казачества, донские казаки, от которых, как мы знаем, во всяком случае исторические факты это подтверждают, уже происходили все остальные в современности 11 казачьих войсковых обществ, и вот первым называем как-то среди них так донцов, как родоначальников. Икона оставалась на Дону, и в дальнейшем уже тоже перед этой иконой происходили многие чудеса. Она донцам особенно полюбилась в 1661 году, когда напал крымский царевич на этой территории, она совершала множество чудес, как описывается. Об этом можно много почитать. Ее волею были отбиты многие отряды царевича крымского Калгил. Он был разбит, и донцы с победой вернулись в Черкасск. И эта икона была отправлена с большой честью в город Вильно. И в последующем она уже стала, поскольку находилась вот как раз продолжительное время в станице Аксайской, то это имя к ней и прижилось. Аксайская, путеводительница Аксайской иконы Божией Матери Одигитрия. Есть версия о том, что эта икона связана с именем Тихона, епископа Воронежского. Эта икона долго находилась, как повествуют историки, в его святительской молельне, пока не была подарена уже как раз священнику Троицкой церкви станицы Аксайской, вот которую мы упоминали, отцу Василию Петрову. И далее, как всегда со святыней, да, происходят вот такие события, как и с человеческой жизнью, драматические и славные события. Она очень полюбилась донцам и не только. Явление иконы Одигитрия уже Аксайской повторное произошло в 1830 году, и она считается избавленной избавительницей Дона от холеры. Вот я цитирую из документов: в станице Аксайской и в этих местах как раз проживания казачества была страшная эпидемия холеры, умирали в каждом почти доме, и было указание вот священника молиться особенно усердно перед этой иконой Аксайской Адигитрии, как ее называли, которая действительно совершила Божья Матерь удивительное чудо. Смертность стала идти на убыль. С этой иконой совершались крестные ходы, с этой иконой старались приходить в дома к тем, кто заболел. И когда прихожане обратили к священнику Тимофею Попову, он как раз служил в Аксайской церкви, он, сопровождаемый множеством народа, и совершил большой крестный ход. И вот удивительно, что именно после этого крестного хода, как я вот цитирую из документов, постепенно смертность прекратилась.
Пошла на убыль.
Пошла на убыль, да, совершенно верно.
Вот
да.
Удивительное дело, да. Вообще по логике-то, да, Наталья Евгеньевна, когда болезнь, когда эпидемия, это же всегда карантин, изоляция больных. А тут, казалось, сделали вот все наоборот. Большое скопление людей, там ходили по домам болящих, прикладывали, да, да, явно. И тем не менее, вот Господь аще хочет, меняет естествочин. Все-таки вместо того, чтобы увеличить, как говорили некоторые там, и сейчас еще можно услышать.
С материалистической точки зрения.
Да, правда. Материалисты вот говорят, нельзя там причащаться, да, одной ложечкой, вот, да, прикладываться, да, болящим к образу.
Да, совершенно,
а получалось
верно,
совсем наоборот.
Все-таки факт остается фактом. Ведь это же в исторических документах описано. Поэтому удивительное событие, связанное с иконой Божией Матери Аксайская, особенно были связаны с ее вот влиянием, да, или таким, ну, воздействием на сердца молитвенные и души людей. Потому что даже указывается примерная дата, совершенно прекратились, неоднократные были вспышки холеры, но они потом, вот как говорят, внезапно прекратились. Значит, надо было какое-то время пострадать, как говорят, да, надо было, может быть, осмыслить все и помолиться поусерднее. И уже к концу XIX века этих вспышек практически не наблюдали. Ее и на площадь выносили, икону перед ней на площади молились. Ну, то есть очень подробную историю можно, конечно, почитать. Я лишь некоторые факты называю. Поклонение Аксайской иконе совершалось в Донской области неизменно до 1920 года. Нет необходимости говорить, почему именно до этого периода. И в этой связи я еще раз напомню, вот следующий 1919 год для казачества трагический, потому что именно в 1919 году началась кампания по расказачиванию, и тысячи казаков полегли. 1920-е, далее гражданская война. Фактически почитание икон становится таким,
да, сокрытым,
можно сказать, сокрытым. Вот, да. Вы абсолютно правильно сказали. Я бы сказала, такой катакомбным, да, даже вот. И все равно молились. Понятные люди, которые именно в этих традициях православной культуры воспитывались. Они не могли представить своей жизни без молитвы. Поэтому, ну, такое массовое уже, конечно, запрещалось молиться в храмах. Храмы закрывались в разное время. Многотысячные крестные ходы прекратились, к сожалению. И следы иконы теряются именно с этого времени, с 20-х годов. Есть списки этой иконы, я хочу сказать, что я видела в одном из храмов, но вот где, опять же, как и с Табынской, такая же история, где находится вот тот первый образ написанный, пока, к сожалению, неизвестно. И есть списки, я назову, в Троицкой церкви Аксая, ну, понятно, что там, где, собственно, она самое длительное время и пребывала, и вторично было явлено там же, и в Новочеркасском Вознесенском соборе. Но это известнейший, знаменитый, красивый, вы знаете, восстановленный собор,
да,
необыкновенной красоты Новочеркасске. Ну, я не могу здесь не упомянуть, тем это наше казачество, да, что какие силы были вложены, и средства, и любовь атаманам, выдающимся полководцем, героем Отечественной войны 1812 года, которого все хорошо, наверное, знают, но я напомню. Матвей Иванович Платов. Новочеркасск связан с именем казачьего атамана, родового казака Платова, и именно он много сил, много средств вложил любви сердца вот в создание этого собора в Новочеркасске. Сохранился собор, сейчас он восстановлен в необыкновенной красоты, конечно, и там находится список, один из списков почитаемой Аксайской иконы. Он, как считают ученые, иконописцы, является точным списком с оригинала. Поэтому, если Бог даст, у кого-то будет такая возможность, то, конечно, вот, чтобы увидеть точный список с оригинала, можно посетить этот собор.
Там такая, конечно, икона праздничная, яркая, Царица Небесная вот во всей своей славе. Бывает же такой извод, образ аскетичный, а здесь вот она очень красивая икона.
Да, так. Действительно, ведь спасла столько жизней, избавительница. Ну, не только этот факт, да, избавление от холеры, но этот факт является вот таким одним из самых ярких в истории этой иконы, почитания этой иконы. Она действительно связана и со славой, вероятно, и Новочеркасска, правда, это Донская земля. Более подробно можно почитать о полной истории этой иконы. Книга называется «Чудотворный образ в Новочеркасском Вознесенском соборе». Автор ее Чибисов.
Вы слушали беседу Натальи Евгеньевны Шуфажинской, доктора культурологии, профессора Первого казачьего университета. В одной из ближайших наших программ вы услышите продолжение радиоцикла «Святые и святыни казачества». Не вызывает сомнений, что икона тесно связана со словом, с церковной поэзией, а изобразительный образ со словесным. И в этом смысле представляет особый интерес творчество русских писателей. Доктор филологических наук, профессор Сегедского университета в Венгрии Валерий Владимирович Лепахин уже не раз в нашем эфире рассказывал об иконичности творчества великих русских поэтов Михаила Юрьевича Лермонтова, Александра Сергеевича Пушкина. Ну а сегодня он начинает разговор о Николае Алексеевиче Клюеве.
Прежде всего, надо сказать, что вся биография, там, вся жизнь Клюева была связана с иконами, не только его поэзия.
Он же из крестьян, а крестьяне как раз да. хранили благочестие.
Да, и причем иконы такие, Аланецкий край, икона поморских писем, как он говорил, вот это его притяжение было постоянное. Потом он же собирал иконы всю жизнь, и иконы возил с собой, у него был такой сундучок. Даже когда в ссылке был, у него там были иконы, и мало того, он писал Горбачевой, это жена Сергея Клочкова, он просил прислать кое-какие его иконы туда, в ссылку. Потом он сам пробовал писать иконы, и его считали специалистом по иконописи. Когда организовали Торгсин, это торговля с иностранцами, и начали продавать иностранцам как раз иконы, которые пользовались у них спросом, а Клюев служил там оценщиком икон, то есть он назначал цену. Ну и, конечно, просто он родился под иконами. Просто Аланецкую избу невозможно себе представить без красного угла, без божницы или поставец еще называли тоже эти полки для икон. И вообще всегда, когда он переезжал с места на место, он возил иконы с собой. Торри Логатто, это переводчик Клюева на итальянский, он вспоминал, например, что в конце 20-х годов он встречался с Клюевым, приезжал в Россию, и вот он пишет, как сейчас вижу его в его бедной комнатушке в Ленинграде, где он рисковал принимать меня, склонившимся над ящиком полным икон, чтобы выбрать одну мне в подарок.
Клюева вот. Переводили на итальянский, да, да. Для меня открытие, можно ли да. его перевести на
да.
итальянский?
Да, это бедный переводчику можно посочувствовать, перевести Клюева, и Клюева иногда понять просто невозможно. У меня есть одна аспирант, которая мне пишет постоянно и жалуется именно на то, что она просто не понимает. Ну а что сделать, я тоже не понимаю. Есть такие строки, которые мы бьемся и не можем расшифровать. То есть видно яркий, красивый образ, но суть его, вот истоки его невозможно расшифровать. И, кстати, в его коллекции икон, вот, или собрании, да, икон была одна икона 15 века, он об этом сам пишет.
Не уцелело, наверное, это ничего,
я думаю, да, я думаю, нет. Во всяком случае, то, что у него было в ссылке, это, да, пропало. А вот те иконы, которые хранила Горбачева, жена Сергея Клычкова, не знаю, что с ними стало. А что касается поэзии, то просто поражает фантастическое знание его иконописи, его количество упоминаний просто. Я думаю, это у нас два таких знаменитых писателя и знаменитых иконоведа — это Лесков и Клюев. Рядом с ними поставить некого просто.
Тем не менее, Лескова хорошо знают, да. А вот Клюев какой-то все еще несправедливо подзабытый, да?
Да. Так что вы... Смотрите, например, какие иконы он упоминает в стихах. Я просто собрал по двухтомнику. «Спас ярое око, Деисус, спас мокрые брода, распятие, сошествие в ад, Адигитрия, Иверская, Аранта, Троеручица, Пирогощи, Непалимая купина, утолимая печаль, споручица грешных, мягчение злых сердец, сладкое лапзание», ну и так далее. Я думаю, слушателю просто неинтересно слушать это перечисление. Это десятки икон, которые он перечисляет, которые какую-то именно художественную роль играют в его стихах, связаны как-то с его образной структурой, что ли, его стихотворений. Вот мы знаем, что иконостас разбивают на чины. Чин местный, потом Иисус, праздники, чин пророческий и праотцы. А в своих стихах Клюев создает чин избенной. Вот чин избенной — это любимые покровители крестьян, крестьянского труда. И сюда он включает, например, конечно, кроме Спасителя Богородицы, Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца, кроме них, Флору и Лавр, Модест, Егорий, великомученик Георгий Победоносец, великомученик Пантелеймон, пророк Илья. Иногда также включает в избиной чин Гурия, великомученика Дмитрия Солунского, Федора Стратилата, Никиты, мученик, мученицы Улиты, чада ее младенца Кирика. Вот. И всегда в стихах Клюева икона — это центр избы, это ее светление, красный угол, в котором теплится огонек неугасимой лампады. И для него это было настолько важно, что перед иконами в доме должна гореть лампада, что однажды он написал его размолвка с Блоком, потом последний раз он Блока посетил, они опять не нашли общего языка, Клюев уходит расстроенный и говорит, что символом нашего расставания окончательного стала потухшая лампадка в его красном углу. Клюев был поэт, прирожденный поэт. Он даже в воспоминаниях или в статьях своих мыслит поэтическими образами. И икона, вот этот избиной чин, никогда у него не является, как сказать, просто приметой, что ли, простой внешней приметой красного угла, а всегда имеют какое-то содержательное значение. Даже это не такой молитвенный эстетический аккомпанемент к христианской жизни или к жизни избы, но это также деятельное участие. Постоянно встречаем его в стихах, что иконы смотрят, видят, слушают и слышат, жалеют, скорбят, плачут, прощают и помогают. Иконы и хранительницы исторической памяти у Клюева. Например, помнит татарское иго в красном углу Иисус. И что бы ни делал человек в избе, он как бы всегда находится на глазах у икон. Например, с узорной божницы взирают Микола и сестры Седмицы. Или в другом, из божницы Богомать смотрит жалостно на деда. Икона призывает прежде всего к любви, к кротости. Надвратного ангела кротче пред иконой склонилась ты. Ну, конечно, не всегда такая идиллическая вот роль иконы в жизни, в домашней жизни. Спас ярое око, например, это строгий судья, который и под лавкой грешника сыщет, это цитата. Но икона свидетельница прегрешений, и вместе с тем икона принимает обеты от человека. Например, у Клюева такое есть: «Дал обет я пред иконами стать блаженным и святым». И человек у него всегда окружен иконами, всегда. И, выйдя из дома, человек опять же носили медные иконки на груди, на воротах стояли иконы, в часовнях иконы, в храмах и в погостах. Или иногда все же Клюев использует иконы для простого сравнения, например, «И как гробная прощальная иконка, так мои зацелованы уста». Он может найти также сравнение простое, например, «Пробор, как у мокрого Спаса». Это знаменитая икона, где у Спасителя волосы пишутся так волосок к волоску, так прибран на бороде и на голове.
Такое народное название, да?
Народное, да. Но есть и другое предание, что вот эта икона нашли в воде, она плыла по реке, ее выловили, и при ней сразу же произошло исцеление, и поэтому вот есть такая икона, икона Спасителя, которую называют «Мокрый Спас». Такие ассоциации, какие-то смысловые связи, например. Иногда у него икона как птица, например. Вот в одном стихотворении описывает казнь отрока Ивана в Соловках. К дитятку слетелись все иконы, словно пчелы к сладкому дуплу, а Дигитрия покрыла платом, утоли печали, смыла кровь. И после большевистского переворота, разрушение храмов, Клюев тоже видит через икону, как подбитая птица, вот он пишет, на площади церковь подбитой иконой уставилась в сумрак, где пляшет пожар. И вот эти богоборческие перемены, наблюдателем которых или свидетелем которых он стал, вот поэт их изображает тоже через икону. «Ах, обожжен лик иконный, гарью адских перепутий». Очень скоро Клюев, кстати, вот и о Ленине стихи писал, но очень скоро он понял, что эта власть новая, она носит адский характер, или прямо называл ее адской, или помещал в такой контекст.
Ну, не зря же попал сразу в список реакционных поэтов, и до сих пор вот ему как-то не везет, не реабилитирован так по-настоящему. Да. То есть мало знаем мы его.
Да. Или даже вот смотрите, такое отношение к одному из своих ближайших друзей, Сергею Есенину. Он восклицает: «Как мамины иконы, я его любил, Есенина». Да. Или он пишет о грешнице, такая вариация клюевская на темы блоковской незнакомки. Да, вот, и одну из причин ее падения видит в забвении иконной помощи, что ли. Так начинается стихотворение: «Ты разлюбила мир иконы». Вот, и потом покатилась как вниз. И даже когда о кощунстве заходит речь, у Клюева опять встречается икона, и одним из таких страшных выражений богохульства стал у Клюева Распутин, который пляшет на иконах. Конечно, Клюев тут поддался. Такого факта ни в одном документе не зафиксировано, чтобы Распутин плясал на иконе. Это сплетни запущенные, может быть, искусственно. Но Клюев поддался вот этому. И ради создания такого образа. Ну вот, можно, конечно, послышать какое-то кощунство по отношению к иконе, но для Клюева очень важно, что это кощунство как бы падает на человека, а икона остается нетронутой, остается чистой, и поэтому он пишет: «Не невестной матери лик предстает, нерушимо светил». Я более подробно еще вот скажу об этой нерушимости, что ли, или об этих попытках, напрасных попытках осквернить икону.
Бог поругаем не бывает,
не
как
бывает,
известно,
да,
ведь?
Конечно, да. Вот интересно еще, вы знаете, такое у него выражение, он называл себя словопоклонником. Вот очень интересно, потому что сразу встает вопрос, что такое слово. И если мы говорим, что слово прежде всего второе лицо Пресвятой Троицы, что это Сын Божий Иисус Христос, тогда да, мы все почитаем слово, мы все словопочитатели, словопоклонники, не надо бояться этого слова. А Клюев-то имеет в виду поэта. Так, потому что так легко, и вообще, и прозаик это все равно, потому что человеку, который занимается словесным именно творчеством, так легко согрешить, так легко впасть в пустословие, в суесловие, в самолюбование такое словесное. И Клюев-то как раз имел в виду, что вот он настолько любит слово, художественное слово, что он вот слово «поклонник». И даже в одном стихотворении он написал: «И взирает Спас с укоризной из угла на словесный пляс». Вот только чтобы не впасть мастеру-словеснику, только чтобы не впасть вот в этот словесный пляс. И икона у Клюева входит не только в быт. Вот любимый месяц поэта — апрель. Это месяц Пасхи, кстати. Чаще всего Пасха бывает в апреле. И вот апрель стучится в окна крестьянской избы, а апреля — на груди образок. В другой стихотворении он описывает крестины апреля. А луч солнца служит ему крестильной иконой. И вот тоже можно обратить внимание, что он всегда, не всегда, а чаще всего Клюев идет не от природы к иконе, а от иконы к природе. Например, заря тускнеет венчиком иконным. И вот я думаю, что вот в такой, в поэзии Клюева можно выделить такой пласт, я называю его иконный. Потом будет еще иконописный пласт и иконичный. Пласт иконный. Что такое? Вот Клюев воспевает иконную Русь, православную страну, в которой икона окружена почитанием. И она занимает центральное место в избе, она занимает центральное место в храме. Она дает чувство реального присутствия Божия. Икона Клюева даже в центр Вселенной иногда встает. Иконная Русь — это также страна иконного ремесла. Ну и страна изографов, иконописцев, конечно. Вот у него есть такой образ прекрасный. Прекрасный образ иконописца, изографа Павла. Это поэма «Погорельщина». Ну вот теперь второй пласт в творчестве Клюева. Вот первое такое впечатление у него часто в стихотворениях — это красочные, например, «Огневые рощи» иконы. Икона как бы светная вспышка, такой цветовой удар в глаза. Строгановские иконы, самоцветный мужицкий рай. Я думаю, что это вот особенно интересно, потому что икону-то как раз кого не возьмем в XIX веке. И Пушкин, и Лермонтов, и Толстой, и Достоевский, они черными досками называли, как потом сказал Солоухин, или темными, они для них темные. И когда хотят создать художественный образ, то больше всего что писателя привлекало? Горящая лампада и золотой блеск оклада, а и темный лик. То есть не видели ни лика, ни красок. А когда мы смотрим Клюева, удивительно, у него постоянно цвет, 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 цвет. Откуда это у него? Потому что вот иконы, когда начали писать о цвете, и Волошин написал большую статью, и Трубецкой, когда начали? После выставки 1913 года, когда впервые в истории России показали и расчищенные, реставрированные иконы 14-15 века. А до этого считали расцветом-то 16 век. А теперь мы говорим, что это начало заката. И вот, смотрите, причем он как профессионал. Он употребляет названия красок, например, охра, лазурь, бакан, киноварь, синель, ярь, медянка, празелин, багрец, умбра, сусальный золото и так далее.
Ну, если он сам пробовал писать, как да, вы говорили.
Конечно. Через краски, вот именно, икона связана с природой. Материально уже, не духовно, а материально. Например, цитирую Клюева: «Бакан и умбра, лазурь с синелью, сорочьей лапкой цветут под елью, червлец, зарянку, огонь купинный, по косогорам прядут рябины».
Пойди, попробуй переведи, да, на итальянский, да, или на любой другой.
Да, краски, вот, как бы это для него вот идеал, что ли, естественность. И поэтому иконописцы употребляли естественные краски, которые взяты из природы. Даже клей, например, рыбий клей или, скажем, яйцо, как связующий. Все взято из природы. И иконописец как бы, ну вот, ждет момента, когда расцветут цветы, когда созреют какие-то плоды. И именно из них тогда можно взять краску. Например, «Егорью с селезня пишется конь, Миколе с крещатого клена филонь, Успенье с перышек горлиц в дупле, когда молодьба и покой на селе, распятие с редьки, как гвоздик креста, так редичный сок опаляет уста». Или в другом стихотворении: «На гагарьем желтке егелевый бакан, чтобы охрить икону звезда на востоке, то зачатие образ, где звездным гагаром топит желчь и молоко китовья луна». Но звезда на востоке, здесь он имеет в виду поклонение волхов Рождеству Христову. И у него есть красивое выражение, что вся природа — это терем красок невидимых. Вот эти краски мы добываем из минералов, и трав, и плодов, и птиц, и рыб, даже из космоса. Вот Клюев пишет: «Ах, звезды Поморья, 12 век, вас черпал иконой обильнее рек. Полнеба глядится в речное окно, но только в иконе лазурное дно». И здесь вот это, мне кажется, очень интересный глубокий образ, лазурное дно, то есть сочетание высоты и глубины, противопоставляет черное дно ада и лазурное дно иконы. Если мы с верой поднимаемся к Богу, если мы падаем с верой к Богу, опять же, то черное дно оказывается дном лазуревым. Только надо молиться, надо верить, ну и любить иконы, я бы сказал. Ну, и, конечно, и у него, и вся природа — это одна большая многоцветная икона. Это мы находим, кстати, у святых отцов, что вот мир, сотворенный Господом, — это икона, по которой мы познаем Творца.
Вся премудростью сотворила еси Господи.
Да. Ну, и куманики глазастые, наростные олифи, любо асе створить зеленец полуярью. Или, например, другое: киноварной иглой весна узорит снегов палаты.
Потрясающий язык, правда?
Да. И Клюев очень часто употребляет слово «вапы». Это древнерусское название красок.
Гроб повапленный, да?
Да, правда, да, да. И преподобный Иосиф Волоцкий в духовном завещании называл иконопись «вещими вапами». Тоже, то есть ударение делал именно на красках икон, не на композиции, например, не на линиях, а именно на красках, вещи и вапы. И чем отличается вапа от краски? Если мы вот внимательно читаем Клюева, то кажется, вапа не только является источником цвета, она цвет источает, и она является как бы источником излучения и самим излучением. И вот у Клюева это единство осязаемого и неосязаемого, которое незаметно действует на человека. И в своих стихах Клюев тоже как бы склонен пользоваться вапами, а не красками. Например: «Эко зарь, и голубень, и просень, празелень, березовая ярь». Он бы мог сказать, например: «Осенний лист киноварного цвета», но он говорит: «Киноварная осень». Или еще выразительнее, более иконописно: «Киноварь осени». Или «Золото рощи». Или «Рогожа», например, у него не золотистого цвета, а золоченое. Или «Позолота листопада» и так далее. И очень любил Клюев белый цвет. У него можно встретить, собственно, просто белый по названию, но чаще это белый цвет серебра или снега, черемухи или кашки, ландыша, резиды, жасмина, кувшинки, ромашки или бересты. Просто поражает само обилие оттенков белого цвета.
Продолжение размышлений доктора филологических наук Валерия Владимировича Лепахина об иконичности творчества русского поэта Николая Клюева вы услышите в одной из наших ближайших программ на следующей неделе. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Это самое важное, вот иметь-то эту силу веры. А мы как чуть что, так сразу и получается, что вера-то наша не так крепка, как нам казалось, когда только хоть какое-то малое испытание получаешь. Все-таки русский человек, он вообще не жил на миру. Когда разбили это, то, конечно, и ушла вот эта крепость, эта опора. Но все-таки мы интуитивно понимаем, что в этом наша сила, поэтому мы тянемся и пытаемся. И на приходах сейчас вот все-таки возрождается же такое общение, так сказать, помимо просто чисто молитвенной жизни, там, и паломничают люди вместе. Я вот по себе, например, знаю, что если я где-то нахожусь, я вижу что-то красивое, хорошее, радостное такое, ну, вот паломничество в каком-то. Для меня вот эта радость не полна, если я не могу ее разделить с ближними. Мне так хочется им как-то это показать, привести, рассказать. Ну, вот самому себе этой радости мало, ей всегда хочется поделиться.
Ну, я не буду здесь как-то, ну, спорить с вами, потому что я знаю, что это вещь такая обычная для православной жизни, для христианства, паломничество к святым местам. И раньше, да во все времена, были много людей, которые совершали длительное паломничество к иконам, к святыням, в какой-то храм или на святую землю. Это все традиционная такая жизнь христианская. Про себя я только могу сказать, что вообще я никуда никаких паломничеств не совершал. И как-то мне нет у меня какого-то стремления такого. Единственное, что я был в монастыре, Иоанн Богословский монастырь, по-моему, под Рязанью. Мы как-то поехали. Мне там очень, конечно, понравилось. Там очень... Тогда еще только начинался монастырь, там было все так полуразрушено. Сейчас там, наверное, все уже обустроено. Не, наверное, а вот точно, наверное, все уже обустроено, все блестит. Единственное, что я вот считаю необходимым, каждый год обязательно приезжать в Сергий Посад, к Сергию Радонежскому. Это, ну, я не могу без этого. Потому что это Сергий Радонежский. Мне так всегда было достаточно моего храма. Мы с женой, когда начинали наше домоцерковление, мы ходили в один храм всегда. Мы просто так сами решили вот ходить в этот храм. Там наш близкий был похоронен в кладбище. А потом нам наш духовник сказал, ходите на Ивана Воина.
На Якиманке.
Вот да, этот, да. Ой, и мы стали ходить на Ивана Воина. Ходили туда несколько лет. Там, конечно, были службы очень хорошие. Там хор прекрасный был. Вот там, собственно, мы по-настоящему как-то воцерковились, были там по субботам, воскресеньям. Там, кстати, на Ивана Воина отец Николай, он читал проповеди, у меня так до сюда запомнилось, он так носили аналой, он выходил, клал бумажку, и он читал проповедь. Очень хорошо он очень говорил, конечно, очень хорошие проповеди, мне это, собственно, наверное, наш духовник, он из-за этого, так что там проповедь, там все вообще как, ну, как положено, и поют прекрасно, и проповеди говорят, вот. Но, к сожалению, вот пришлось нам перейти в Донской монастырь. Там было, конечно, тоже. Это по-другому было совсем. Но это было, я вам скажу, тоже удивительное время. Удивительное. И храм был удивительный. Огромный храм, где мы стояли зимой. Это было так холодно, что просто страшно было двигаться. Мы стояли совершенно на этом почти на морозе просто.
Пар изо рта, да.
Да, да, да. И там был настоятель, отец Агафадор. Помню, он выходил поверх облачения, он увидел шарф такой, он заматывал за горло, чтобы не заболеть. Ну вот, тут там был прекрасный хор. Я до сих пор помню, это здорово, они очень красиво пели. Настоящие такие песнопения, которые я не могу забыть до сих пор. Почему я говорю об этом? Я хочу сказать, что мы как-то сюда, знаете, попали вот в этот храм, встали, мы стояли сюда, нам больше ничего не надо было. Так хорошо. Как царствие небесное, вот просто как на небе, видите, вот приходишь и попадаешь в совершенно другой мир, вот, и душа отдыхает, длинные службы, стоишь и как бы должен уставать, вот, так хорошо душа отдыхает. И потом то же самое, вот мы удовольствовались одним храмом, куда бы мы вот ни попадали, вот, каждое лето жили на своем доме за городом, и там рядом было Батюшково. Вот мы ходили в Батюшково, какой хороший храм.
И село как хорошо называется.
Да, Батюшково. Кстати, все говорят Батюшково. Я думаю, ну что ж такое? Ну почему называют Батюшково? Ведь Батюшково. Это, наверное, батюшка жил. Это я только потом понял, что если где жил батюшка, то это называлось Поповка. А там действительно, она, кажется, принадлежала это, по-моему, место Батюшково. Батюшков фамилия. Да, так, так вот, ну я так думал, он же долго возмущался. Ну что ж такое, почему не могу сказать батюшка? А, так скажем, не батюшка. Ну вот, и ходили в этот храм, там тоже, это, по-моему, самый старый храм, прямо в Дмитровском районе, тоже там удивительно его отреставрировали, очень красиво сделали фрески, там, не фрески, по-моему, иконостас, там сделали очень, очень хороший. Так я хочу сказать, как-то вот я паломничество, я даже часто предостерегаю, вот предостерегал своих прихожан, чтобы они не увлекались этим, потому что, понимаете, это поиски благодати, ну зачем, вот у тебя в храме плохо. Тебе не помогает Господь. Ты молишься около иконы, она тебе не нравится. Куда ты поехал? Зачем? Причем люди некоторые приезжают там, в монастырь там, какой-нибудь там дальний, там исповедуются, причащаются. А почему ты здесь не можешь исповедоваться, причаститься? Ты причащаешься, исповедуешься, я знаю, да. А зачем ты сегодня поехал там, вчера поехал? Почему там? Там праздник, ты говоришь, а здесь праздника нет, здесь праздник. Так что, понимаете, это вещь такая традиционная, но обратите внимание еще на одно. Раньше паломничество, это было сопряжено с большими трудностями. Человек оставлял семью, дом свой, свое хозяйство на какое-то длительное время. Он же не ехал на автобусе, он шел пешком, даже в Сергиев Посад там, он не на телеге ехал, а пешком шли паломники, пешком. Они не шли, они, ночь наступала, они где-то там в поле, там в каком-нибудь в сене, не знаю где там, где они ночевали. Питались там, что кусочком хлеба, который возьмут с собой, водой, когда из колодца себе наберут. Понимаете, это совсем не то, что современное паломничество. Я сейчас, вы видите, целую против паломничества лекция получается. Но я не хочу сказать, что это, в принципе, это плохая вещь или какая-то такая неспасительная. Хотя вот, ну, ради Бога, если кто хочет ездить, это очень хорошо. Я бы на Святую Землю, вот, я бы поехал, конечно, если бы у меня была бы возможность. Но как-то у меня нет такой возможности. Хотя, с другой стороны, знаете, если есть желание, Бог дает возможность. Может, я ленив, может, мне не хочется неудобства терпеть там, во всяких пути, там, понимаете, как-то, может быть, я вот об этом, вот, кстати, я говорю, что будь внимательным к своим чувствам, вот я в данном случае как бы не прояснил это до сих пор, не знаю, но, с другой стороны, понимаете, мы вдвоем, и это сразу затрудняет всякое передвижение, и нарушать ее просто так вот, такими вот длительными такими испытаниями, я как-то, ну, я не решаюсь.
Это, батюшка, мне кажется, идет от полноты души. Не Когда знаю. Она полна, она ничего не ищет.
Насчет полноты души я не буду об этом ничего говорить. А насчет лени, ну, скорее насчет лени, в общем-то, может, я так думаю, что так. Короче говоря, вот, я думаю, что если кто чувствует утешение в этих поездках и чувствует пользу для своей души, то очень хорошо. Пускай такой человек ездит и получает это утешение, и получает пользу духовную. Вот. Но есть люди, которые, опять же, ну, скажу, понимаете, есть люди, которые там подвижники, которые уйдут из дома и ходят, пошли там, ну, там в одно место, в другое. Подвязаются там, их никто не знает, они там просят милости. И известны же эти истории там. Алексей, человек Божий, куда-то ушел, ходил в каких-то в чужих краях, то вернулся обратно. И, ну, были же и другие тоже подвижники, которые просто уйдут куда-то, как мы уже и говорили сегодня. Уйдут и там всю жизнь проводят. И это спасает свою душу, и это спасает свою душу. И этот угоден Богу не потому, что он скитается из места в место, а потому, что он ради души это делает. Он чувствует, душа это просит, она ему нужна это. Чтобы, может быть, не привязываться к каким-то вот к месту, к привычному какому-то ритму жизни, к каким-то людям, которые ему приятны и которым он приятен. Понимаете, он все время меняет место. А другой человек уйдет в какое-то место, и он совершенно не смущается никакими там привязанностями, какими всякими этими обстоятельствами, местом этим, ну, на это не обращает внимания. Ему не нужно менять это, потому что он к ним, они на него не действуют как-то отрицательно, смущающе. Вот и все. У каждого человека жизнь, она такая, его личная, скажем так. Я долго смущался тем, что, скажем, вот я видел, как живет, как служит там, отец Вячеслав, мой духовник, другие священники, понимаете, я видел, что моя жизнь какая-то другая немножко. А потом я, когда жизнь святых, обратил на них внимание, я видел, что она совершенно разная. Совершенно разная. И подвязаться можно и так, и так, и спасаться и тем, и этим. Главное, чтобы, еще раз скажу, чтобы где бы ты ни был, в каком бы ты ни был ритм твоей жизни, ситуация твоя жизненная, какая бы она ни была, чтобы жить все время ходить под Богом, чтобы жить ради спасения души, а не ради чего-нибудь другого. Вот и все. А так что не воспел я такое, ну вот, паломничество такое.
Да нет, я от вас этого и не требовала. Я понимаю, что человек нынешний, он слаб, он в пустыньку редко стремится к одиночеству. В основном, конечно, хочется там какого-то и комфорта, и общения, все, что преимущество цивилизации, хотя мы их и клянем, а с другой стороны, мы настолько к ним уже приросли и привязались, что это... Действительно, подвиг от чего-то отказаться хоть
да,
на время.
Да, это подвиг. Да, но если это нужно, то очень хорошо, человек может отказаться. Но если это не нужно, ну, душа не видит, что это необходимо обязательно, то, ну, зачем себе, знаете, тоже, ведь на себя какие-то излишние вериги навешивать, знаете, тоже, это тоже не благословляется ведь, и это бывает не полезно, человек там будет гордиться, вот у меня вериги. И были такие случаи известные, что человек вообще и не спал, и не ел, и вериги носил, а был в прелести. Ну, так же, как есть и другие примеры. То, что человек и спит, и ест, вериги не носит, и он в прелести. А можно и нет. Можно и веригами не гордиться, можно и своим постом, и молитвой просто спасаться этим, что для чего они и созданы. Так что вот, вся жизнь наша, она, каждого из нас, она лично нам дана. Каждому из нас. И мы должны просто проявлять благоразумие и рассудительность, чтобы не выдумывать для себя чего-то такого, что нам почему-то кажется необходимым. Кажется необходимым. На самом деле это может просто тешить свое какое-то такое, знаете, самолюбие. Бывает и так.
Увы, да, бывает. Ну, слава Богу, все-таки вот благословил Господь нам еще одно лето. Не каждый дожил. А мы вот дожили, и прожить его достойно, и праздник встретили, и порадоваться в меру, как сказать, разумения, не через всякий чур, и ощущать себя все-таки христианами. Год – венец лета благости Божией, да, а не год свиньи, там, петуха, не знаю,
Господи,
кого еще.
Ну что, ну, конечно, да. Я просто хожу, у меня такое еще из моей прежней жизни живет, дайте я все время как что-то сфотографировать. И вот мне сейчас фотографировать, я иду, прохожу мимо этих длинные такие эти прилавки, и свиньи, самые разные совершенно. Разных размеров. Мне хочется прямо сейчас все это сфотографировать как-нибудь вообще, обличить.
Господи, и очень думаю, востребованы, да, делать? Во всяких вариантах. К сожалению, очень востребованы в нашем народе. И откуда это на нас новое напасть? Может, кто-то скажет, что это безобидно?
Вы знаете, ну, это не безобидно. Это не безобидно, к сожалению. Потому что это суеверие. Какое-то такое, как бы, знаете, ну вот тоже можно сказать, что он безобидно, ну подумай, человек поехал куда-нибудь там в эту самую, в Латинскую Америку, привез оттуда эти какие-то маски. Ну ты посмотри, что за маски-то. Ну, посмотри на них вообще, что они собой представляют. Это страшное что-то, оскальные зубы.
Там же какое-то
другие.
Олицетворение духов, там
или,
нет, не просто.
Или, да, или в Африку поехал, вот там, сколько я видел в этих, освещаешь дом, а там какие-нибудь стоят эти черные такие фигуры, явно это африканские такие какие-то. Но это же не просто красивые какие-то, как им кажется, красивые какие-то штуки, оригинальные. Это же воплощение их... Это богов, то есть это бесы, это иконы их бесов. Ну зачем же их тащить в свой дом? Ну люди же не верят ни во что. Православный человек верующий, он же не возьмет, и действительно, он же помнит, что такое иконы, что такое образ Божий. Его эти просто оскаленные зубы, он же помнит, что такое оскаленные зубы. Кто имеет оскальные зубы? И для чего зубы-то вообще существуют, вот эти вот, этот оскал, кто?
Скрежет зубовный этот, где будет,
да? Вот, так что, понимаете, конечно, все это совершенно не безобидно. Он же помнит, что такое свинья. Но ведь русские пословицы-то, понимаете, там, я уж не буду приводить здесь, понимаете, с которым свинья упоминается. Ну как же может быть год этого животного, грязного, который... А некоторые, я вот, кстати, много лет назад, я помню, господи, смотрел какой-то журнал, а у них там было мода, германский, в Германии. У них там было модно, как сейчас у нас заводят там всяких таких редких там животных, всяких каких-то, кто чего там привезет откуда-нибудь, бывает, и держат себя в дома. А вот тогда у них было поветрие такое у немцев, они свиней заводили. Такие свинки симпатичные, такие розовые.
Так и у нас есть теперь мини-пиги какие-то.
Да. Вот так, это у нас оттуда, конечно, пришло. Вот тогда, там было много лет назад, я помню, и фотографии такие, они там и в кровати лежат, и на кровати лежат, и в подкровати лежат, и с ними лежат на кровати. Это вообще, это, ну, бог знает что. И подумаешь, боже мой, это была война, помните, это Russian Schwein, русская свинья, дескать, они так нас унижали. Ну и вот, да, унижались. Вот они сами вот теперь с этими швайнами этими в кровати лежат. Это ужасно. До чего довели нормальный крестьян, бывший христианский народ. И вот мы то же самое видим здесь у нас. До чего довели нас? Ну, вот. А что можно ожидать от современного общества? Только ну, это
что значит довели, батюшка? Это же наша воля. Это сами мы дошли. Кто бы нас довел, если бы мы не хотели? Ну, мы же с вами не покупатели.
Конечно.
По свинье, хоть не в похвалу себе сказано.
Конечно, матушка, да. Это воля, это добрая воля каждого человека. Но, понимаете, там воля, скажем, Адама была послушать жены, а добрая воля, скажем так, добрая воля, хотя совсем не добрая, она, воля Евы была послушать змея. Они сами это сделали, они своей волей сорвали этот плод и вкусили от него запретный плод этот. Но обратите внимание, как был наказан Адам и Ева, и как был наказан змей. Змей-то был наказан хуже всех, сильнее всех. Так вот, понимаете, Господь этим показал, что соблазнитель, он первый преступник. Без соблазна они бы и не пали. Конечно, соблазн должен был войти в мир для того, чтобы их испытать. Это была их воля. Но тот, кто соблазн приносит, это первый преступник. Тем более, что там это был бесплотный дух, который облегся в змея. А у нас здесь это совершенно конкретные, известные люди, которые тоже крещены. И которых тоже, если спросишь, так они все верующие, они все крещеные, они все, их всех отпеваем и поем над ними, когда они умрут, поем над ними со святыми упокой. А попробуй откажи такому родственникам. Вот как он, я знаю, там вот у нас есть одна семья, я знаю, что там один сын там хозяйки, он там порнографический журнал редактировал. Был каким-то там один из них. Совершенно жуткая порнография, чудовищная. Вот, понимаете, ну, скажи ему, что он вообще, что он сделал, и как он за это будет отвечать. Он возмутится, он вообще об этом даже не думает, как о каком-то там грехе. Откажи ему вообще, вот, он никогда не причащается, не исповедует. Скажи ему в отпевании. Как может такой человек еще петь ему со святыми упокоить? Да это же, как это? Да такого священника просто вообще ему прещение там будет за то, что он отказался отпевать. Он крещеный? Пожалуйста, будьте добры, отпойте. Но это же, ну, опять, да мы об этом уже говорили как-то. Понимаете, но еще раз, просто я почему говорю? Потому что ответственность соблазнителя гораздо больше, чем ответственность исполнителя. Потому что если люди, которые мы знаем, вот вся Германия, что наделала войну, что натворил на оккупированных, войска творил на оккупированных землях, что творили у себя, что за концлагеря были, что это такое за идеология, кто ответственен, вообще, кто это делал? Это делали те, кто работали на эту систему, кто охранял, были охранниками в этих лагерях, кто был в этой армии в оккупационной. Но кого казнили-то? Кто был наказан трибуналом? Руководители, которые сами, может быть, и стрелять-то не умели, хотя это я преувеличиваю, конечно, все они были, все прекрасно знали, но они сами-то не убивали. Они других направляли. Другие поддались, были обмануты. Но казнены-то были прежде всего вдохновители. Так вот, и здесь то же самое. Что же мы думаем, что здесь нет вдохновителей этих, нет тех людей, которые, я не знаю, там, они просто могут из своей, просто, ну, из денежных соображений. А давайте вот это, давайте купим, это сейчас пойдет. Ну, это их дело. Это их дело, чем они руководствуются. А может быть, это целенаправленно сделано. Просто для того, чтобы не иконы стояли рядами на наших прилавках, а рядами стояли свиньи. И это тоже может быть, я допускаю. А почему нет? Что с нами, не борется, что ли, с церковью и с верой христианской? Да не прекращается эта борьба. Не прекращается. У нас не прекращается 100 лет уже, а во всем мире уже 2000 лет. Что же, мы этого не знаем, что ли? И мы не знаем, кто вдохновители? Ну как же? Мало ли кто был... Ой, Господи, ну что там говорить? Ну вот, в общем, просто ну, надо понимать, что это продолжение той самой борьбы антихристианской.
Блюдите оба, как вы опасно ходите. Ничего нового мы не добавим, да?
Ну, в общем-то, да. Но понимаете, да, конечно, мы не добавим. Но тоже Евангелие Евангелием. Заповеди блаженства, заповедям блаженства. Но церковь уже 2000 лет объясняет, толкует, проповедует людям, которые, может быть, ну, некоторые не способны, понимаете, прочитать Евангелие. Они, может быть, не могут посещать церковь так, как положено посещать церковь. Но церковь сама, храмы не могут посещать. Но церковь, ну, вот мы сейчас с вами вот сейчас вот говорим, и люди, сидя дома, не будучи в храмах, не имея перед собой Евангелия, вот они слушают нас, слушают то, что, скажем, вот, ну, я говорю как священник. Я же говорю, стараюсь говорить, по крайней мере, не от своего вот соображения, а то, что велит Святая Церковь, то, как она велит там жить, какой... образ жизни иметь.
Но имеющие уши да слышат. Конечно, не напрасно это все, потому что и спасаются люди, и святых немало у нас, слава Богу, было, есть и будут наверняка. Поэтому ну, все равно...
Вот у нас еще праздников сколько? Обрезание Господне, Святое Богоявление, Крещение Господа. Все это праздники, которые нам напоминают о том, как труден и долог путь к спасению. И сколько Бог приложил усилий, сколько крови Он пролил для нашего спасения, чтобы мы спаслись, чтобы были спасены, несмотря на все наше греховное обстояние и наше греховное состояние, наш образ жизни, совершенно не христианский. Все-таки Он, Господь, ни одному из Своих созданий смерти не желает. Он желает, чтобы все спаслись. Чтобы все спаслись. А для этого нужно, чтобы Слово Божие таким или иным образом пришло в каждую душу. Или через посредством Священного Писания, или через посредством проповеди, или просто даже через посредством ну, его жизни, в которой совершаются постоянно чудеса, и которых он в данный момент, может быть, не видит, но он потом может обернется когда-нибудь и увидеть, что жизнь его вся была чудесна. Вся была благодеянием Божиим. И что он столько раз мог погибнуть, что просто даже одно это чудо, что он дожил, прожил такую длинную жизнь и не погиб гораздо раньше. И это тоже чудо, понимаете? Господь каждому приходит своим особым образом. И поэтому каждый из нас... тоже должен делать все, что от него зависит, для того, чтобы ближнего своего наставить, объяснить ему, привести его в разум истины, ну, насколько это возможно. Но, конечно, это все надо делать с любовью, не с раздражением и с насилием, а с любовью, как и делает с нами это Господь, с каждым из нас. Помогай нам Бог.
Спаси Господи, батюшка. Сегодня... В нашей студии в программе «Образ жизни» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. До новых встреч, батюшка.
С праздником, дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь и Божия Матерь.